Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе французское искусство из музея «Метрополитен» в Берлине, итальянская книга о советском диссидентстве, Голландия глазами русских, русский европеец Николай Заболоцкий, европейский музыкальный календарь. Книжная тема у нас сегодня будет ведущей. Каждую осень в середине октября во Франкфурте на Майне проходит грандиозная международная книжная ярмарка, самая крупная в мире. Средневековый Франкфурт считался европейским центром книжной торговли. Позднее возникли Париж, Амстердам, Лондон, Флоренция, Милан. Несмотря на сильнейшие разрушения в конце Второй мировой войны, Франкфурт на Майне, едва оправившись, устроил в 1948 году первую Бухмессе и построил для нее специальный городок с павильонами. Наравне с финансовой столицей Европы, Франкфурт вернул себе имя и книжной столицы. 10 октября здесь открылась 59-я выставка-ярмарка. Город в городе, центр деловой жизни на протяжении 5 ближайших дней, книжный мир, познакомиться с которым можно и не успеть, даже если перемещаться по выставке, как большинство и делает, на автобусе. Основные темы франкфуртской Бухмессе в этом году – вопросы образования и разработка глобальной стратегии борьбы с неграмотностью, а также использование новейших технологий в издательском деле. На крупнейшей в мире книжной выставке представлены около 400 тысяч книг, брошюр и другой печатной продукции, в том числе более 120 тысяч новинок. Почетный гость ярмарки – Каталония, представленная почти 150 авторами. По числу участников ярмарки лидирует Германия – 3273, Великобритания – 797 участников и Соединенные Штаты – 637. На нее приглашены сотни писателей со всего мира. В дни ярмарки состоятся семинары с участием прозаиков, поэтов, издателей и читателей. К открытию выставки приурочено награждение израильского историка Холокоста Сола Фридлендера премией мира немецкой книжной торговли за 2007 год. Что немаловажно, на второй день работы книжного форума все посетители с нетерпением ждут вестей из Стокгольма, где шведская королевская академия решает, кто станет новым нобелевским лауреатом по литературе. В этом году это случится 11 октября. Ярмарка продлится до 14 числа, ожидается, что ее посетят около 300 тысяч человек. Во второй части «Европейского часа» вы услышите интервью о работе франкфуртской книжной ярмарки с библиографом Михаилом Левнером. Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. А сейчас в Берлин, где заканчивает работу крупнейшая выставка французского искусства из Нью-Йоркского музея «Метрополитен», рассказывает Екатерина Петровская.
Вы думаете, это новый французский шлягер? Вы почти угадали. Эта песенка исполняется на смеси французского, нет, не с нижегородским, а с немецким. Она один из сопроводительных рекламных продуктов выставки французской живописи XIX века, прошедшей в Берлине. Здесь подводят итоги феноменального успеха этой выставки. Музей «Метрополитен», сокращенно МЭТ, из Нью-Йорка на 4 месяца привез свою коллекцию в Берлин. 3 года назад Нью-Йоркский музей современного искусства «МОМА» уже гостил в Берлине, собрав 500 000 зрителей. Нынешнюю выставку так и назвали «Met in Berlin» – «Met в Берлине». В основном она была посвящена импрессионистам. В 3-миллионном городе ее посетили 680 тысяч человек. Конечно, тут были не только берлинцы. Чтобы посмотреть выставку, народ съезжался со всей Европы, ведь «Метрополитен» показывал французское искусство только здесь. Выставка стала грандиозным шоу, в частности, благодаря тому, что в ее раскрутке были задействованы всевозможные рекламные ухищрения. Задолго до начала город запестрил плакатами, похожими на авиаконверты, с цветами французского флага и непонятной и слишком длинной надписью «Самые красивые французы приезжают из Нью-Йорка». По-немецки она несколько короче «Die schönste Franzosen kommen aus New York». Чуть позже появились репродукции знаменитых картин во всей транспортной системе города. Об истории подзаголовка выставки рассказывает один из организаторов проекта Андрей Домье.
Мы искали слоган, какую-то броскую фразу, подобную той, что была когда-то на выставке МОМА. Мы сидели целый день, выясняя, что важно для города, что для туристов, что является основным именно в этом искусстве, что есть французское для Европы и для Америки. И остановились на таком решении. Ведь чем известны французы? Хороший вкус, вкусная еда, любовь. Да, конечно, это все клише, но оно соответствует действительности. И так у нас получилось. Самые красивые французы приезжают из Нью-Йорка. Немного коряво, немного смешно, и хотя выставка называется по-другому, все будут помнить именно это. И все будут говорить: «Пойдем к французам», как когда-то я говорил таксисту: «Отвезите меня на МОМУ», и он знал, что это не в Нью-Йорке. Так и сейчас, когда люди в автобусе спрашивают, едет ли этот автобус к французам, водитель прекрасно понимает, где это, и говорит, к примеру, что этот автобус не идет к новой национальной галерее, нужно пересесть на другой.
Выставка таким образом стала важной составляющей городской топографии и привлекла внимание отнюдь не только ярых поклонников искусства. Как будто в Берлин пришло письмо, адресованное всем. И даже те, кто на выставку не пошел, увидел множество репродукций в разных местах города. Считается, что собрание импрессионистов в Нью-Йорке – одно из самых больших в мире. В Берлин привезли не только классику жанра – Эдуарда Мане, Каро, Сезанна, Клода Мане, Писаро, Дега. Здесь были показаны истоки и исход. Энгр и Жирико, Аделон Редон, Пикассо и Модильяни. Искусство импрессионистов, пожалуй, самое понятное и ходовое из всех высоких направлений в искусстве. Почти в каждом доме есть репродукции знаменитых картин, будь то открытка, аппликация на полотенце или стенной календарь. Импрессионисты настолько вошли в нормальный среднемещанский быт, что их присутствие просто незаметно. Для многих они стали не столько художниками, сколько представителями хорошего вкуса, да и вообще всего французского. Организаторы выставки и хотели раскрутить это коллективное бессознательное. Импрессионисты не говорили о вечных ценностях, а ловили краткое мгновение, прекрасное в городской и деревенской жизни, меняющееся свет и цвет того, что именно здесь и сейчас. В этом они очень близки современному человеку, который вряд ли способен к долгосрочному счастью и вряд ли может насладиться монументальностью. Ему скорее близки прекрасные моменты у реки, у окна, в кафе. Он также хочет посидеть на бульваре и проплыть с хорошенькой женщиной на лодке. Видимо, из этой любви к моментальному и кратковременному выросли огромные очереди у новой национальной галереи. Немецкий журналист Тил Реттер подытожил.
Самой главной на выставке была очередь. В Берлине вообще очереди довольно длинные, потому что берлинцы очень боятся что-нибудь пропустить, поэтому из принципа становятся в очередь. Считается абсолютно нормальным простоять пару часов в очереди, если приезжает какой-нибудь из лучших американских музеев. Сама пресса освещает не столько выставку, сколько эту очередь, что, конечно, помогает ожидающим, ведь еще раз становится ясно, что само событие здесь не в искусстве, а в том, что ты сам стоишь в очереди, то есть в самом центре происходящего.
Кажется, что этот журналист читал выдающееся произведение Владимира Сорокина «Очередь», столь модное в Германии. Да, вокруг всей этой выставки была разработана целая концепция лайфстайл, жизненного стиля. В музейных магазинах продавали все, что было как-то связано с перечисленным набором ценностей. Сумки в виде конвертов с цветами французского флага, такие же косметички и карандаши, и даже подушки. Плакаты, открытки, магнитики, всякие красивые штучки. Французская ведь. Здесь же ориентальные светильники и всякая восточная мишура, только потому, что импрессионисты занимались этой темой. Французские джемы и вина, а в кафе так и просто наливали. В последнюю неделю была проведена акция «Белые ночи». Музей был открыт всю ночь, и даже с двух ночи до шести утра здесь побывало 2000 человек. Для самой выставки были созданы специальные взрослые и детские путеводители. Взрослый начитывал не какой-нибудь безвестный диктор, а сам Отто Зандер, один из лучших немецких актеров, знаменитый ангел из фильма «Небо над Берлином». Кстати, сама галерея находится там же, где происходило действие фильма. Отто Зандер еще раз осветил многострадальную Потсдамерплац.
Was für ein herrlicher Sommertag. Auf einer von blühenden Büschen und Stauden umstandenen Terrasse genießen zwei elegante Paare.
Здесь он представляет картину Клода Мане «Сад в Сан-Адрес».
Kräftig flattern die Fahnen im Wind. Am Horizont ziehen einige Schoner, Segel und Dampfschiffe vorüber. Andere haben vor der Hafeneinfahrt Anker geworfen.
Детский путеводитель был сделан просто на славу. Во-первых, текст начитывался с сильнейшим французским акцентом, порой на грани понимания. Видимо, для того, чтобы дети учили жить в открытой Европе, со знанием многих языков и многих акцентов. Урок толерантности. Во-вторых, детям не столько рассказывали об истории создания картин, сколько пытались дать им в руки некий инструмент, метод. Как включить ребенка в пейзаж Руссо, не боясь, что лев ему откусит голову? Как подслушать голоса девочек Ренуара, сидящих к зрителю спиной? Каким образом Жан-Леон Жером проник в мечеть, если посторонним вход воспрещен? Чьи голоса слышит Жанна д'Арк? И одновременно с этим научить ребенка следить за меняющимся мазком кисти. Вот небольшой пассаж об одной из картин таможенника Руссо, лев, откусывающий голову леопарду.
Was macht denn der Löwe da? Er beißt ja einem Leopard in den Kopf ab. Aber Herr, irgendetwas stimmt nicht an diesem Bild. Weißt du was?
И действительно, почему цветы больше животных, а хищник подобен насекомому? Еще множество проектов было связано с выставкой. Знаменитые французы, которые сейчас живут в Берлине, среди них профессора и гастрономы, политики и музыканты, представили каждый по одной им особо полюбившейся картине. Их краткие рассказы можно было услышать по радио и посмотреть по телевизору. Сейчас город прощается с выставкой. Куда ни кинешь взгляд, опять плакаты в виде конвертиков «Merci Berlin», «Au revoir Berlin». И действительно, как-то жаль, что французы снова отправляются в Нью-Йорк. А секрет успеха именно в том, что выставка соответствует новому имиджу Берлина. Берлин – это не немецкая культура. Берлин – это мультикульти, смесь культур, готовая воспринять и принять как свое и европейское, и американское – и Восток, и Африку. Здесь любят акценты, здесь любят иностранцев. И даже, если это не для всех так, то это важнейшее направление культурной политики. Да и не только культурной.
Французское искусство из Нью-Йоркского музея «Метрополитен» в Берлине. Рассказывала Екатерина Петровская. Европейский час поверх барьеров на волнах радио «Свобода». В Риме вышло исследование итальянского слависта Марко Клементи «История советского диссидентства», рассказывает Михаил Талалай.
Римский исследователь Марко Клементи, вероятно, единственный из современных профессиональных историков-итальянцев, познавший российскую действительность изнутри. В конце 80-х годов он прибыл в качестве студента Ленинградского государственного университета, тогда еще имени Жданова, на берега Невы, где и стал очевидцем крушения Советской империи. Тогдашняя диссертация Клементи была посвящена теме ретроспективной, дореволюционной истории итальянских колоний в России. Впоследствии, значительно дополнив свой диссертационный материал, он выпустил и основательную монографию с названием «Богатство и бедность иностранцев в царской России. Итальянская благотворительность от Петербурга до Кавказа». Вне сомнений, как и многие свидетели перестройки и постперестройки, Клементи был впечатлен теми воистину историческими событиями. Съездом народных депутатов весной 1989 года и другими. Печальным событием той поры стала ранняя смерть Сахарова, накануне распада Советского Союза, которого академик не увидел и которого не желал. Масштабная личность Сахарова увлекла римского историка, и следующей большой его работой стала книга, опять на итальянском, «Право на неприятие», конституционный проект Андрея Сахарова. Прошло еще несколько лет, и Марко Клементи, который сейчас преподает историю Восточной Европы в университете Калабри, утвердился как эксперт по советским диссидентам. Он продолжал собирать и осмысливать материалы. Уже в книге о Сахарове он напечатал биографический словарь диссидентов, который выглядел как заявка на новую работу. Логичным и впечатляющим итогом последующих исследований стала вышедшая несколько месяцев тому назад в издательстве «Одрадок» книга «История советского диссидентства. 1953-1991 годы». Интересно, что в итальянском языке слово «диссидентство» обретает свою исконную, неполитизированную этимологию. Это «диссенса», то есть буквально «неприятие», «несогласие», которое может быть вполне комфортабельным, уютным и даже модным в обществе демократическом, так называемый «альтернативный образ жизни». Но тоже «диссенса», «неприятие» становится вещью опасной, при тоталитарном режиме. Хронологические рамки монографии Клементи очень четкие. 1953 год, год смерти Сталина, и затем робкое начало оттепели. 1991 год, год смерти Советского Союза. Как профессиональный историк, автор, во-первых, базирует свое исследование на широчайшей документальной базе. Не случайно тут его многолетнее сотрудничество с обществом «Мемориал», идеи и поиски которого вызрели в недрах диссидентства. Во-вторых, Клементи задается вопросом о механизме возникновения диссидентства и о принципах противостояния советского строя и ему подобных строев с инакомыслием. В первые годы после революции большая часть интеллигенции увлеклась строительством нового общества, которое через репрессии из крестьянской страны сделало промышленную сверхдержаву. С консолидацией власти, желавшей монолитности, инакомыслие стало нетерпимым. Оно возвращало человека к его собственным меркам, гуманизму и гуманности. Эти мерки не соответствовали однопартийной системе и однопартийному мышлению, и их, в соответствии с логикой тоталитаризма, следовало подавить. Об этом механизме прекрасно сказал Бродский в своей нобелевской речи, которую Клементи цитирует в своей книге. В истории советского инакомыслия огромную роль сыграли именно литераторы, и Клементи выявляет их роль, беря исходной точкой наследия Анны Ахматовой и Бориса Пастернака. Эта литературная линия, усиленная у Бродского и у Синявского, переплеталась с политическим диссидентством. И тут особое место заняли идеи и деятельность Андрея Сахарова, над которыми Клементи много размышлял в своей предыдущей публикации.
Мы связались по телефону с профессором Клементи. Развалился Советский Союз, изменилась страна. Почему советские диссиденты не сыграли в своей стране такой же роли, какую диссиденты сыграли в странах Восточной Европы после крушения коммунизма? В Польше или Чехии, например?
Я думаю, что они не сыграли такую роль, потому что Советский Союз развалился не из-за них. К сожалению, я к этому выводу пришел недавно и не смог об этом написать в книге. То есть я это понял после того, как книга уже вышла. В книге я поставил вопрос, но ответ был неоднозначный. А потом я понял, что именно так.
Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Дело в том, что то, что делали диссиденты во время 60-х, 70-х, 80-х годов, это была такая работа, которая в конечном итоге пришла в тупик. Они не смогли просто справиться с задачей, потому что задача была огромная. И в середине 80-х годов они просто перестали этим заниматься. Потому что уже уехали, некоторые еще сидели в лагерях, а остальные просто тихо сидели дома.
Сформулируйте, пожалуйста, эту задачу, как вы ее понимаете. Как видели диссиденты свою задачу?
Понимаете, мне кажется, что в основном Задача диссидентства – это было не перевернуть страну, не изменить общественный строй, а демократизировать страну. То есть жить в стране, где можно было открыто говорить то, что думала вся, и так далее. То есть открыть страну. И вот эти слова «перестройка» и «гласность» на самом деле это не горбачевские слова, а это были лозунги диссидентов. Вспомните, например, митинг «гласности», первый или второй митинг, да, важный, который имел резонанс в мире. Это еще конец 60-х годов. Понимаете, инициатива перешла в руки КПСС через Горбачева. Но они тоже не смогли с этим справиться. Но тогда уже диссиденты не смогли, как сказать, давить на власть для того, чтобы дать власти такое направление, для того, чтобы именно демократизировать страну на самом деле. К сожалению, просто и Горбачев не смог с его стране. И просто, когда развалился Советский Союз, уже другие люди использовали этот разваль. Те люди, которые именно развалили Советский Союз. Там другие интересы совсем. Интересы местные, национальные, экономические. Об этом, к сожалению, диссиденты не думали. Потому что национальный вопрос, например, для диссидентов, это был просто вопрос о правах человека. То есть, допустим, месхеты, да, или татары, которые должны были иметь право вернуться обратно, и все.
Михаил Талалай продолжает.
Для русского читателя книги Клементи интерес представляет реакция на советское диссидентство в Италии. Здесь долгое время доминировала левая идеология, считавшая правозащитников досадной помехой на пути социалистических завоеваний, и поэтому их существование или замалчивалось, или преподносилось в искаженном свете. Известно, например, что советские диссиденты не раз писали в органы даже левой прессы, но их обращения почти никогда не публиковались. Теперь, когда диссидентство сошло с исторической сцены, оставив высокий моральный пример, невостребованный постперестроечным обществом, книга Клементи становится необходимым аналитическим инструментом. И не только для прошлого, но и для настоящего.
Михаил Талалай и Марко Клементи об истории советского диссидентства. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим. Европейский час поверх барьеров.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О планах администрации Кремля на будущее Мавзолея Ленина говорим с председателем фонда «Мавзолей» Алексеем Абрамовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В центре Назрани сегодня вечером неизвестные застрелили двух милиционеров. Нападавших ищут. Другие подробности пока неизвестны. Центр избирком России отказал в регистрации списка кандидатов оппозиционной коалиции «Другая Россия» на выборах в Госдуму 2 декабря. Как говорится в письме главы Центра избиркома Владимира Чурова, отказ связан с тем, что «Другой России» нет в списке Федеральной регистрационной службы. Президент Франции Николя Саркози в ходе визита в Москву встретился с российскими правозащитниками. С членами правозащитного центра «Мемориал» Саркози обсудил вопросы свободы слова и ситуацию с правами человека на Северном Кавказе. Лидер прокремлевского движения «Наши» Василий Якименко назначен руководителем Госкомитета по делам молодежи. Комитет был создан в сентябре этого года указом президента России. В Афганистане в провинции Вардак освобожден взятый в заложники талибами немецкий инженер и несколько афганцев. Их обменяли на группу талибов, арестованных властями. Лауреатом Нобелевской премии этого года по химии стал немецкий ученый Герхард Эртель. Награда присуждена ему за исследование химических процессов на твердых поверхностях. На основе его разработок были созданы технологии, применяемые в автомобильных двигателях, производстве полупроводников и других отраслях. С космодрома Байконур в Казахстане запущен российский космический корабль, который доставит на Международную космическую станцию новый экипаж. Это россиянин Юрий Маленченко, американка Пегги Уитсон и малайзиец Музафар Шукор. Житель Дагестана Ханали Умаханов отсудил у властей 5 миллионов рублей за незаконное привлечение к уголовной ответственности.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Николай Заболоцкий. Его портрет представит Борис Парамонов.
Есть канонический набор. Четверка лучших русских поэтов советского 20 века. Цветаева, Пастернак, Мандельштам, Ахматова. Я на место Ахматовой ставлю Николая Алексеевича Заболоцкого. Сам Заболоцкий считал, что поэзия не женское дело. Вообще, ему был присущ своеобразный, как сказали бы сейчас, сексизм. Он, например, говорил, что женщины не могут любить цветы. Его ненавидела феминистка Ахматова. Что касается Цветаевой, на нее не может посягнуть даже Заболоцкий со всеми своими друзьями-абериутами, самый замечательный из которых не Олейников и даже не Хармс, а Введенский. Абериуты пытались в советском уже Ленинграде в 20-е годы воспроизвести атмосферу шумных футуристических выступлений. Время было не то, и их скоро укоротили. Но Заболоцкий успел в 1926 году выпустить книгу стихов «Столбцы». Она имела шумный успех. Это был футуризм на новом советском материале. Заболоцкий вышел из Хлебникова и остался с ним до конца, хотя со временем его манера претерпела заметные изменения в сторону некоторого упрощения поэтики. Поздний Заболоцкий вроде как классик и даже чуть ли не реалист, так его подавали в советском послесталинском союзе, дав продышаться человеку, испившему обычную тюремно-лагерную чашу тех лет. Но Заболоцкому повезло, остался жив и даже освобожден сразу после войны, и даже допущен в Москву. До посадки в 1938 году он жил в Ленинграде. Манеру Заболоцкий изменил и стал писать, что называется, понятно, но поэтическое безумие сохранил. Без него какие стихи? Вот несколько отзывов о Заболоцком современников, хорошо его знавших. Евгений Шварц.
Заболоцкий, светловолосый, с девичьим цветом лица, кровь с молоком. Но этого не замечаешь. Очки и строгое, точнее подчеркнуто степенное, упрямое выражение – вот что бросается в глаза. Хоть и вышел он из самых недр России, из Вятской губернии, из семьи уездного землемера, и нет в его жилах ни капли другой крови, кроме русской, крестьянской, иной раз своими повадками, методичностью, важностью напоминает он немца, за что друзья зовут его иной раз за глаза Карлушей Миллером. Николая Алексеевича стали опять охватывать пароксизмы самоуважения. То выглянет из него Карлуша Миллер, то высокий мужик на вазу, не отвечающий, что привез на рынок по загадочным причинам.
Лидия Гинзбург.
Недавно у меня провел вечер Заболоцкий. Какая сила подлинно поэтического безумия в этом человеке, как будто умышленно розовым, белокурым и почти неестественно чистеньким. У него гладкое, немного туповатое лицо, на котором обращают внимание только неожиданные круглые очки и светлые, несколько странные глаза. Странные, вероятно, потому что они почти лишены ресниц и почти лишены выражения. Он солидно одет. Он стал совсем гладкий, полный, впрочем, без всякой рыхлости, нежно-розовый. В обращении неприятен. Меня поразило сочетание этого золотисто-розового благополучия с внутренним холодом и депрессией.
Заболоцкого стали, как сейчас говорят, гнобить в 1933 году, когда он напечатал в питерской «Звезде» поэму «Торжество земледелия». Сочли ее злой сатирой на колхозное строительство, кулацкой вылазкой, антисоветским юродством. Действительно, было чему удивляться. Коровы и ослы у Заболоцкого строили социализм и приходили к сознанию. Говорит некий солдат, коллективизатор деревни. «Коровы, мне приснился сон, я спал овчиною закутан, и вдруг открылся небосклон с большим животным институтом. Там жизнь была всегда здорова, и посреди большого здания стояла стройная корова в венце неполного сознания. Богиня сыра, молока, головой касаясь потолка, стыдливо кутала сорочку и груди вкладывала в бочку, и 10 струй с тяжелым треском в холодный падали металл, и приготовленный к поездкам бидон как музыка играл, и озаренная корова, сжимая руки на груди, стояла так, на все готова, дабы к сознанию идти. Больше всего это похоже на фильм Эйзенштейна «Старое и новое» с его апофеозом молочного сепаратора, вместо быка, заливающего колхозницу обильными струями, потоками белой благодати. Это не клевета на социалистическое строительство, это поэзия, искусство, не терпящее прямоговорения. Поэтический мир Заболоцкого — синтез архаики во вкусе 16-го, что ли, века, что-то от Линнея и Левенгука, в соединении с безумным максимализмом новой социалистической утопии. Построить социализм — значит решить загадку бытия, соединить в одном гармоническом союзе живое и неживое, темное и умное, животных и человека, тотальное преображение бытия. Этот утопизм у Заболоцкого отчасти от Циолковского, гностического фантазера, автора брошюр типа «Человек-растение», и от учителя его, безумного Федорова, требовавшего воскрешения мертвых отцов. А в плане поэтики Хлебников, конечно, тоже соединение техноутопии и буколики. «Построив из земли катушку, где только проволока гроз, ты славишь милую пастушку у ручейка и у стрекоз». Позднее Заболоцкий как бы очнулся от этого фантастического сна и заговорил, как бы протрезвев: «Я не ищу гармонии в природе, разумной соразмерности начал, ни в недрах скал, ни в ясном небосводе я до сих пор, увы, не различал». Или: «Природа вековечная давильня соединяла смерть и бытие в один клубок, но мысль была бессильна соединить два таинства ее». Поэтическое безумие, если не исчезло, то смягчилось, ушло на второй план, в подтекст, в задник. На смену авангардистской фантазии пришла старинная вера. Валы и ослы Заболоцкого теперь не строят социализм, а собираются у крестильной купели, отразившей в себе звезду. Таково стихотворение 1938 года «Лесное озеро». Бездонная чаша прозрачной воды сияла и мыслила мыслью отдельной, так око больного в тоске беспредельной, при первом сиянье вечерней звезды, уже не сочувствуя телу больному, горит, устремленная к небу ночному, и толпы животных и диких зверей, просунув сквозь ели рогатые лица, к источнику правды, купели своей, склонились воды животворные напиться. Это евангельская картина поклонения животных, ничуть не хуже рождественской звезды Пастернака, и размер тот же. Природа у Заболоцкого из строительной площадки социализма превратилась в родину христианства. Безумный волк пришел к сознанию. Поздний Заболоцкий — Франциск Ассизский русской поэзии, и брат-осел стал его телом.
Русского европейца Николая Заболоцкого представил Борис Парамонов. Европейский час на волнах Радио Свобода. В Нидерландах в издательстве «Wereldbibliothek» вышла книга «Голландия глазами русских» – сборник рассказов и эссе о российских стереотипах, исторических недоразумениях и трудностях перевода. На презентации книги побывала наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Помнится, как 4 года назад мы с мужем снежной русской ночью отправились на турбазу, запрятанную где-то в лесу под Лугой. Едва оправившись от шока после путешествия в пригородной электричке, где пассажиры напротив всю дорогу пили пиво и ели воблу, моей второй половине предстояло еще одно испытание — быстрая езда по покрытой толстым слоем льда и снега абсолютно неосвещенной лесной дороге. И вот, когда вокзал остался далеко позади, и вокруг нас сгустились гигантские в белых шубах и ледяных бриллиантах ели, и стало торжественно тихо и немного страшно, водитель вдруг сбавил ход и спросил, откуда мы. «Я из Питера, а он из Голландии», — ответила я. «Голландия», — мечтательно протянул шофер холодного такси под Лугой. «Страна тюльпанов». Именно такие простые, наивные представления жителей прежней и современной России о нижних землях и интересовали составителей сборника «Голландия глазами русских» прежде всего. В самых грубых стереотипах кроются страхи и тайные желания народа их породившего. К тому же, как заметил приехавший на презентацию сборника в амстердамском магазине русской книги «Пегас Пехашуш», госсекретарь Нидерландов по европейским вопросам Франс Тиммерманс, любимое дело любого европейца – вложить собственные соображения о родине в уста чужеземца. Этот прием использовался еще в романе XVIII века «Персидские письма» француза Монтескье с критикой на короля и Ватикан. «Голландия глазами русских» — это на самом деле подзаголовок вышедшего на днях сборника, а название его — «Немые замки на твоих холмах». «Дюзвайхенде Каштейлен опьяу хэувулс» — это отрывок из русского перевода стихотворения знаменитого голландского поэта Мартинуса Найхофа, один из примеров статьи преподавателя кафедры нидерландской филологии Санкт-Петербургского университета Ирины Михайловой о трудностях перевода, которые способны нидерландский полдер превратить в декорацию к тирольской эротической комедии. Рассказывает составитель сборника, преподаватель кафедры славистики Лейденского университета Отто Буле.
Одна из самых удачных статей, безусловно, это статья Ирины Михайловой. То есть блестящая переводчица голландской поэзии, она рассматривает в статье ошибки, недоразумения, которые встречаются в переводах голландской поэзии еще в 19 веке и в 60-х годах вот, прошлого века. Тем более, что переводчики часто употребляли подстрочники. И тут есть очень забавный момент. Вот в одном из самых известных стихотворениях о Голландии, где описывается типичный голландский ландшафт. Полдеры, все плоско, высокие небеса. Тот, значит, поэт или переводчик не понял, что слово «канава» — это будет по-голландски «слот». Он как-то это перепутал со словом «слот», «замок», то есть. Потому что множественное число вот этого слов одинаково. То есть он так решил, что раз упоминается «замок», то должны бы и холмы. То есть получился совершенно фантастический пейзаж, где какие-то замки, какие-то холмы. Ну, в общем, это не Голландия. И как раз вот в одном из самых известных традиционных стихотворений о голландском пейзаже. Но самое интересное, конечно, когда русский высказывается о голландской культуре, ничего в этом не понимает. Дело не в том, что он прав или не прав, просто любопытно узнать об этом. То есть как на нас смотрят, только и говорят о исторических связях между Россией и Голландией. Там Петр Первый там к нам приезжал учиться. Все это так, конечно, но я думаю, что, извините, но простой Ваня вот в России сейчас как-то не об этом думает, когда речь идет о Голландии.
А о чем он думает?
Ну, сейчас он думает, наверное, о либеральных законах по наркотике. Может быть, он когда-то где-то слышал о Красном районе в Амстердаме. Но такой более традиционный стереотип – это как бы скука голландская, что на самом деле голландский народ очень скучный народ.
Мимо нас проплыл кораблик. На палубе громко пели и танцевали скучные голландцы.
Опять это англичане, по-моему, пьяные. Но нет, веселиться мы, конечно, тоже умеем. Но в итоге все-таки народ довольно скучноватый. Предисловие открывается с цитаты Бориса Рыжего, небезызвестного поэта, который покончил с собой 7 лет тому назад. Он был в Голландии, участвовал в фестивале поэзии. Ну, по-моему, он только выступал и пил. И, в общем, не интересовался голландской культурой. Тем не менее, он был уверен в том, что опять, вот голландцы скучный народ. У них все экологично, у них все разумно. То, чего не хватает, это вот этот русский размах. Ну, человек, который, по-моему, только один раз был в Голландии, но у него уже было совершенно готово представление о том, что такое Голландия. Я, например, писал о декабристе Фёдор Глинка. Когда ему было 22 года, он написал трагедию «Вельзен» или «Освобожденная Голландия». Ну, в общем, это классическая трагедия. Действие происходит в Голландии, в старом Амстердаме. Пейзаж, в общем, совсем не голландский. Персонажи тоже не голландцы. То есть, ну, по идее, это голландцы, но вообще ничего голландского в них нет. В общем, образованный человек, который участвовал в кампаниях против Наполеона, но в Голландии он никогда не был и мало знал о Голландии. Но как декабрист его интересовало вот голландское восстание 16-17 века. Это был достойный образец для декабристов.
В словаре Владимира Ивановича Даля слово «голландец» или «голландка» мы не найдем. Здесь есть только глагол «голанить», придавать шлюпке движение одним веслом с кормы, оборачивая его в воде в ту или другую сторону, юлить, голанить, голанить, гагакать, обманывать, плутовать. Или орать, хохотать, кричать, шуметь, спорить, вздорить. Голландрить полотно, плющить, наводить лоск, гладить. Голанка, брюква, брухма, бушма, немка. Ученая повивальная бабка, вероятно, от вызванных Петром Первым, пишет Даль. Или рабочая матросская рубаха, блуза, кашуля. Голландская печь, комнатная кирпичная печь. Немка, голландка, брюквы не лучше. Голландка да немка хоть кого выживет. Голландцы – обтяжные штаны.
Есть еще вот в последней статье результаты каких-то общественных опросов. И подход был такой, то есть какие ассоциации вызывает Голландия. Но самое интересное, что некоторые из участников путали Голландию с Гренландией. И это недоразумение довольно часто встречается, что Голландия – это страна где-то в Скандинавии. Хотя, конечно, мы к Скандинавии не принадлежим.
Так вот, вот откуда проскука-то идет.
Да, да, да.
Так, а может быть, лучше говорить Нидерланды, или это вообще ребус какой-то?
Как и в Америке, есть много людей в России, которые не знают, что Нидерланды и Голландия – это одна и та же самая страна.
Согласно опросу Фонда «Общественное мнение», проведенному в 2001 году, 42% опрошенных россиян с уверенностью заявили, что Нидерланды и Голландия – это разные страны, пишет исследователь из Гронингенского университета Наталья Попова. В книге «Голландия глазами русских» собраны также статьи живущего в Москве голландского писателя Питера Ватердринкера, искусствоведа Шенга Схайена, нашего коллеги с «Радио Свобода» Кирилла Кобрина и многих других авторов.
Книга «Голландия глазами русских» в рассказе Софьи Корниенко. Европейский час на волнах Радио Свобода. Возвращаемся к главной книжной теме этой недели – 59-й международной книжной ярмарке во Франкфурте на Майне. Каково место этого книжного форума среди ему подобных? Мой собеседник, помощник директора библиотеки по естественным наукам Российской академии наук, библиограф Михаил Левнер.
Ну, это довольно уже длительная традиция проведения книжных ярмарок. И Франкфурт уже с 80-х годов стал, можно сказать, книжной меккой. И это самая крупная книжная ярмарка мира, куда стекаются издатели самых разных стран с новинками последнего года, где огромная площадка по продаже и приобретению авторских прав. То есть она в последнее время сместил очень сильный акцент и на авторские права, и на электронные ресурсы. То есть появился большой, можно сказать, целый павильон, связанный с электронными книгами, с электронными журналами. И вообще это самое крупное, серьезное, где представлена не только там беллетристика, детская литература, хотя все это представлено очень широко, но и огромный четвертый павильон, посвящен науке, самым различным областям знания. Огромная экспозиция и целые несколько этажей посвящены литературе по искусству. Представлены целый ряд арт-галерей по книжному искусству. Поэтому книжная ярмарка во Франкфурте – это то место, куда человек, связанный с книгой, либо с книгоизданием, либо с книжной торговлей, либо библиотеки, которые приобретают литературу, обязательно должны посетить. И каждый год туда едут довольно большое количество как российских издателей, так и российских книготорговцев, чтобы заключить соглашение с продавцами западной литературы, так и библиотекари, которые смотрят новинки научной литературы мира и заказывают для российских библиотек. В этом году очень большой стенд издательства науки, целый ряд издательств, которые выпускают, можно сказать, беллетристику, популярную литературу. Хотя, конечно, в этом году они представлены не так широко, как несколько лет назад, когда Россия была почетным гостем Франкфуртской книжной ярмарки. В этом году довольно много поехало и библиотечных российских сотрудников, в основном из академических библиотек и из национальных библиотек, Сибирского отделения Академии наук, с Уральского научного центра, из Москвы, из Санкт-Петербурга, чтобы осматривать те новинки научной литературы для приобретения в библиотеке России. В этом году, как и, впрочем, в предшествующие годы, на ярмарке представлен стенд Российской библиотечной ассоциации, где рассказывается о библиотечной жизни России и об изданиях, которые сдают российские библиотеки.
Есть какая-то закономерность в том, что в этом средневековом старинном городе Франкфурте-на-Майне, где всегда был центр европейского книгоиздательства, и появилась в послевоенные годы, если быть точным, то в 1948 году, вот это самое крупное в Европе, а теперь и в мире, Франкфуртская ярмарка.
Рядом с Франкфуртом Майнц, где и музей, и институт Гутенберга. Но надо сказать, что после того, как отстроен был этот большой ярмарочный выставочный центр во Франкфурте, Франкфурт вообще превратился в ярмарочную столицу Европы, и книжная ярмарка – это одна из десятков ярмарок, которые вообще проводятся во Франкфурте. То есть там непрерывный поток, то автомобильная, то дизайна, то текстиля. Но, конечно, для нас, как специалистов в книжном деле, наибольшее значение и интерес представляет именно книжная ярмарка.
Какова история советского участия во Франкфуртской книжной ярмарке?
Советский Союз, а затем и Россия принимали участие во Франкфуртской книжной ярмарке. Это имело в советские времена двоякое значение. С одной стороны, это была пропаганда советского образа жизни, советского книгоиздания, Советского Союза, как самой читающей тогда считалось нации мира. Но выставлялись в основном либо научные книги, либо идеологически окрашенные книги, либо книги, которые считалось, что можно вывести и показать за границей. Сейчас такого контроля нет, и поэтому успешные книгоиздатели выставляют свою литературу для распространения ее за пределами России. Надо сказать, что русскоязычная диаспора сейчас огромна, и в Германии живет огромное число русских людей, и стенды российских издателей, а в год России на Франкфуртской книжной ярмарке и павильон России были всегда полны народа, все желали не только смотреть, но и приобрести эти издания, что не всегда было возможно сделать. И у русскоязычной диаспоры российские стенды, российская экспозиция всегда вызывает огромный интерес.
Сани нужно готовить летом. Через год будет юбилейная 60-я Франкфуртская ярмарка. Как Россия в ее книжном и библиотечном сообществе готовится к этому?
Ну, нельзя сказать, что специально готовится. Дело в том, что каждый год на ярмарке есть страна или группа стран, почетные гости. Вот когда Россия была почетным гостем, тогда это было очень широко представлено. Кто будет на следующий год почетным гостем, я, к сожалению, не знаю. В этом году, по-моему, Индия, если я не ошибаюсь. Конечно, самым широким образом будут представлены издания и культура, и жизнь страны почетного гостя. Но думаю, что, как всегда, и российские издатели, и российские книготорговцы, и российские библиотечные работники будут принимать участие в этой ярмарке. А раз она юбилейная, то надо действительно подумать, сделать какую-нибудь изюминку.
О 59-й международной книжной ярмарке во Франкфурте на Майне я беседовал с помощником директора библиотеки по естественным наукам Российской академии наук, библиографом Михаилом Левнером. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Латвийский дирижер Андрис Нельсонс, начиная со следующего сезона, будет исполнять обязанности художественного руководителя симфонического оркестра Бирмингема. Он сменит на этом посту Сакари Араму, который проработал в Бирмингеме последние 10 лет. Несмотря на довольно молодой возраст, маэстро Нельсонсу всего 28, у него уже довольно солидный послужной список. В течение 4 лет он был главным дирижером Национальной оперы Латвии, а недавно возглавил филармонический оркестр в германском городе Херфорд. Назначение в Бирмингеме Андрис Нельсонс воспринял как большую честь. «С первого же момента работы с музыкантами этого оркестра я почувствовал, что мы преследуем в искусстве одни и те же цели», — заявил дирижер в интервью BBC. Впервые Андрис Нельсонс выступил с оркестром, которым он вскоре будет руководить, в сентябре. Присутствующий на этом концерте исполнительный директор Бирмингемского оркестра Стефан Медок сказал, что сразу понял, он нашел нужного человека. Я напомню, что в разные годы симфоническим оркестром Бирмингема руководили превосходные музыканты, такие как Эдриан Болт, Луи Фремо и сэр Саймон Раттл.
На этом мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цена за 1 литр молока поднялась в целом рубля на 2-3.
Это фактически элемент сговора компании перекупщиков.
Я хотела бы поздравить господина Грюнберга с присуждением ему Нобелевской премии.
Я не очень надеялся, иначе я хотя бы галстук сегодня надел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.